Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю, гэта праграма «Форум Беларусь», пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Цэнтр стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў апублікаваў адмысловы даклад пра хвалю пратэстаў, якая прайшла па Беларусі на пачатку года і скончылася масавымі затрыманнямі і судамі. Пра тое, хто справакаваў веснавыя пратэсты і чаму у іх жорсткім разгоне вінаватыя не ўлады, а сілавікі, Еўрарадыё распавёў адзін з аўтараў даклада, эксперт Цэнтра стратэгічных даследаванняў Юрый Цар.
Самый початок вашего доклада начинается с того, что вы анализуете взаимодействие помеж Беларусью и Россией, причем с 2015 года. Причем тут 15-й год и стосунки помеж Москвой и Минском?
Важнейшим контекстом тех событий, которые происходили в феврале-марте 2017 года в Беларуси, является как раз-таки глубочайший кризис белорусско-российских отношений, который, в общем-то, и предшествовал этому кризису, и который, на фоне которого этот политический кризис в Беларуси возник. Контекст белорусско-российских отношений, кризис в белорусско-российских отношениях задал, на наш взгляд, те рамочные условия, в рамках которых, собственно, и возник кризис, и в рамках которых он далее разрешился. Потому что параллелизм, который был в событиях в Беларуси и в России в этот период, на мой взгляд, трудно не заметить, потому что буквально на следующий день после Дня воли в Беларуси, да, после брутального разгона, 26 марта в России тоже прошла крупная протестная акция под руководством Алексея Навального, тоже там был разгон и так далее и тому подобное. То есть даже в таких аспектах контекст абсолютно очевиден.
Таким чином можно зробить выснову, что деяние России у дочинении до Беларуси у тым лику спровоковали протестные акции?
Безусловно. Есть фундаментальный, так сказать, фактор белорусско-российских отношений с начала украинского кризиса. Он состоит в том, что Беларусь официально провозгласила и пока успешно реализует концепцию донора региональной стабильности и безопасности, не поддерживает российское, в общем-то, такое агрессивное поведение в регионе, обеспечивает, гарантирует территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Собственно, в этом ключевом аспекте Беларусь принципиально расходится с Российской Федерацией. Это противоречие, в общем-то, является неустранимым. По большому счету, Россия последовательно и с начала украинского кризиса, и особенно с 2015 года, стремилась Беларусь вовлечь в свою внешнюю и военную политику, которую она проводит довольно-таки агрессивную. Собственно, это и вопрос военной базы, и целый ряд других моментов. Беларусь отказывается вовлекаться, и вот это противоречие является неустранимым.
Калі был просто декрет номер 3, якому б не папярэднічалі ўсе гэтыя супярэчнасці, то такіх пратэстаў магло не быць.
Необходимо, конечно, владеть оперативной информацией, да, по тому, как были организованы протесты, собственно, откуда, где были организационные центры. Но такой информации у нас, не только у нас нет, но, как мы видим, еще и публично до сих пор так и не предъявлен. Во многом протесты были успешны благодаря тому, что для мобилизации их участников использовались каналы в социальных сетях, которые, в общем-то, были деполитизированы. Региональные, по обмену вещами, по поиску работы и так далее и тому подобное, на которых в определенный момент появлялись политические лозунги, призывы выходить на митинги и так далее и тому подобное.
Я цитую с вашего доклада сказ. «Тым не менш, улічваючы всю сукупность обставинов, можно с упэўненасцю сцвярджаць, что организаторы протестов, як минимум, цалком разумели ту выгоду, якую атрымліваў российский бок от гэтых усіх падзеяў». То есть атрымліваецца, што арганізатары акцый свядома працавалі на карысць Расіі, ці там, як кажуць, дулі ў яе дудку.
Это очень сильное обвинение. Мы говорим о фактах. Да? Факты состоят в том, что в условиях острейшего кризиса белорусско-российских отношений, той семичасовой, да, отповеди Александра Лукашенко российской стороне, которую мы видели там в самом начале февраля, абсолютно очевидно и неопровержимо было то, что протесты и угроза дестабилизации политической Беларуси отвечают интересам Российской Федерации. Они ослабляют позицию официального Минска, в том числе ослабляют эту позицию в рамках рамках отношений и противостояния с Российской Федерацией. А уже что касается, так сказать, интенций и сознательных или несознательных намерений тех фигур, которые участвовали в протестах, которые были в большей степени организаторами протестов, ну, мы лишь говорим о том, что не понимать того, что эти протесты на руку России, они не могли. Может быть, при этом они считали, что восстановление социальной справедливости и борьба против несправедливого декрета важнее, чем прочность позиции Беларуси в противостоянии с Москвой. Или еще были какие-то, так сказать, аргументы. Это отдельный вопрос.
Люди сами выходили на улицы, люди сами организовывались, люди сами расклеивали некие улетки. Вы из ваших слов выникает, что никакой самоорганизации не было, была некая рука Кремля?
Факт состоит в том, что так никто толком и не знает, каким образом были организованы эти протесты. Вот это, к сожалению, факт постыдный, который необходимо бы как-то поменять.
А наво что это ведать? Как было, кого зараз там новые криминальные справы распачать по этой нагоды?
Если мы говорим с позиции государства, то почему бы и нет? То есть, если государство так сильно заботится о политической стабильности, о сохранности конституционного строя в его даже понимании, логично является задача установления реального положения дел, пусть даже и с целью там преследования инициаторов. С точки зрения гражданского общества, на мой взгляд, это еще важнее, потому что, ну, надо понимать, кто в чьи ворота играет. То есть, понятно, что было использование социальных сетей. Это очень сильно, кстати, напоминает так называемую революцию через социальные сети 2011 года. При этом, безусловно, те организационные усилия, которые, на мой взгляд, однозначно прилагались для мобилизации участников акций, конечно, они накладывались на очень, ну, благоприятный для роста протестных настроений информационный и социально-экономический фон, что самое главное. Потому что ведь ситуация в регионах действительно тяжелая. Если мы возьмем ту же Оршу, которой, кстати, власти потом, да, сейчас вот уже усиленно занялись, действительно, 1% населения вышел на протестные акции. Это очень серьезно. Это показатель тяжести социально-экономической ситуации.
Червоной ниткой в вашем докладе проходит такое меркаванне, думка, что вельми слабая информованность была менавіта державных структур.
В целом, пока ситуация выглядит так, власть действовала абсолютно вслепую. Или не понимала, или не могла успешно воздействовать на реальные организационные центры. Поэтому сосредоточилась на, так сказать, сплошном ковровом бомбометании в виде попытки выкосить наиболее активных активистов непосредственно вот в поле. Именно на этом фоне, когда никто толком ничего не понимает, стало возможной вот эта вот, ну, абсолютно какая-то дикая дезинформация, абсолютно дикое изобретение вот этого уголовного дела, которое повлекло еще больше издержки, чем все предыдущие действия. Второй этап, когда начались репрессии более такие планомерные, попытка, ну, выковырять изюм, да, как это выражение стало нарицательным, это был, ну, период попытки обычного такого силового подавления протестов, снизить мотивацию населения к участию в протестах. Ну и, конечно, все это закончилось с началом третьего этапа, когда вдруг появился и прорыв через границу, и еще, и, значит, японский последователь ИГИЛ, и какие-то ядерные группы из Армении, и все это в один день. Эта последовательность настолько, ну, не соответствует действительности, с одной стороны, а с другой стороны, настолько повторяет зады российской пропаганды в отношении Беларуси. Есть классическое представление людей, которые считают, что все в нашей стране контролирует Александр Лукашенко, и они могут сказать, что Лукашенко вызвал, например, спецслужбы и сказал им, давайте мне найдите что-нибудь такое, на основе чего мы могли бы закрутить гайки. На мой взгляд, даже такой сценарий, он подтверждает только одно, что никто не понимал, что происходит. То есть даже если это был, хотя я считаю, что он не был, что дело Белого легиона не являлось заказом Александра Лукашенко, так сказать, спецслужбам, но даже если бы это был заказ Александра Лукашенко спецслужбам, этот заказ мог возникнуть только в контексте, в рамках которого вообще нет понимания того, чем может дело закончиться.
И снова я вертаюсь до вашего доклада и урывок с его. Широ низкая якость закинутой информации, неблагонадеянность крыниц, явная необоснованность и надуманность версий, а так само их безальтернативность створили умовы для того, как интерпретовать даденные информационные закиды, как деятельность российских агентов у силовых структурах Беларуси по створению информационного фона для реализации планов по дестабилизации обстановки у нашей краине. Отрывливается, что и это справа рук, так сказать, агентов Кремля.
Абсурдность в брошенной версии, полная ее не несуразность заставляла как-то рационально объяснить. А рациональное объяснение было одно, что поскольку эта версия абсурдная полностью повторяет тезисы российской пропаганды, то вполне возможно, что данные действия являются как раз действиями агентов России по организации прикрытия, информационного прикрытия более активных действий самих российских структур здесь, в Беларуси. А сам вот этот хайп вокруг дела Белого легиона и вот этих попыток дестабилизации, он и был главной целью на данном этапе, главной целью политических действий на данном этапе, поскольку позволил, ну, достичь целого ряда стратегических задач, о которых мы говорим в докладе. То есть, с одной стороны, дискредитировать Беларусь в лице западных партнеров, в том числе поставить под сомнение вот эту квазинейтральную позицию Беларуси в рамках региона, плюс внести очень серьезный разлад в белорусское общество, по сути, отвернуть значительную часть национально ориентированной публики, национально ориентированных слоев населения от властей, поскольку, ну, понятно, преследование Белого легиона – это преследование как бы националистов, получается, и такие как бы антинациональные действия властей. Вот эти все задачи, собственно, были успешно решены.
Так само в докладе вы стверджаете, что основным поставщиком информации о подеях для Александра Лукашенко был фактично КДБ.
Судя, опять же, по открытым источникам, по тому, на что сам ссылался Александр Лукашенко, по тому, на что ссылались государственные СМИ, именно КГБ играл ключевую роль в создании этой информационной картины.
Лоббистами декрета номер 3 была экс-министр працы и социальной обороны Марианна Щеткина и, подкресливаете в своем докладе, креатура ветерана КДБ Анатолия Тозика и керовник Министерства внутренних справ Игорь Шуневич, выходец с КДБ. Отрымливается, что за эскалацией этой ситуации стоит КДБ. Отсюда можно сделать, вы бачаете, вельми далекие высновы на фоне размовы про руку Кремля.
Я думаю, что есть не только такой фактор, как рука Кремля. Мы, например, знаем прекрасно, что вся эта история произошла в период активного реформирования или оптимизации, как это принято у нас называть, силового аппарата государства. Оптимизация МВД, и уже тогда обсуждались планы по оптимизации КГБ. И эти планы, судя там, ну, по некоторым источникам и утечкам, которые сейчас есть в открытых источниках, довольно серьезно били по позициям, допустим, КГБ, там довольно серьезное сокращение. Здесь вполне можно усматривать не только руку Кремля, но и корпоративные интересы.
На этом программа «Форум Беларусь» заканчивается. Нагадаю, что нашим гостем был эксперт Центра стратегічных і знешнепалітычных даследаванняў Юры Царык, з якім мы абмеркавалі ролю Крамля і беларускага КДБ ў веснавых акцыях пратэсту. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Форум Беларусь.